Иван Иванович встал, попросил Полесова подвинуться и прильнул к перископу. Он увидел изломанные перекрученные стволы сосен, черные, словно обугленные ветви, густую поросль двухметровой травы и туман. Серый, неподвижный туман, повисший над мокрым миром в лучах прожекторов. В нескольких метрах от танка стояли киберразведчики. Они жались к танку и были похожи на дворняжек, почуявших волка. Они не хотели идти в туман. Точнее, не могли. Иван Иванович сел.
— Голубой туман, — сипло сказал он.
— Ну и что? — спросил Полесов.
Иван Иванович не ответил. Беркут тоже поглядел в перископ. Затем он сел и расстегнул воротник куртки. Ему стало душно. Он выпрямился и глубоко вздохнул. Удушье исчезло.
— Что будем делать? — спросил Полесов.
— Слушайте, товарищи, — сказал вдруг Беркут.
— Вы ничего не чувствуете?
— Ничего, — ответил Иван Иванович, уставившись на приборы. Он запнулся. — Иголочки, — сказал он тонким голосом.
Только теперь Полесов ощутил неприятное покалывание в кончиках пальцев, словно микроскопические иглы, тонкие, как пчелиные жало, и почему-то было трудно дышать, пальцы немели.
— Похоже на горную болезнь, — с трудом выговорил он.
Иван Иванович вскочил, оттолкнул Полесова и снова прижался за лысым лбом к нарамнику перископа. Снаружи был только туман. Киберразведчики исчезли. Иван Иванович тяжело глотнул воздух и повалился на свое кресло. Его пухлые щеки блестели от пота.
— Ваш танк и ваши киберы,
— сказал он,
— танк высшей защиты.
— В таком танке, — медленно ответил Полесов, — я в прошлом году прошел через горящее плато на Меркурии.
— И ваши киберы, — продолжал Иван Иванович, — трусят ваши киберы. В первый раз вижу киберов, которые трусят. И ваша высшая защита...
— Не надо, Иван Иванович, — сказал Беркут. — Высшая защита не помогает, — думал Полесов. То, что врут приборы и трудно дышать, и колят иголочки, — это еще полбеды. Беда будет, если сдаст двигатель, нарушится настройка магнитных полей реактора, которые держат кольцо раскаленной плазмы. Стоит разладиться настройки, и тестудо превратится в пар со всей своей высшей защитой. Самое лучшее — поскорее убраться отсюда.
— И нам придется возвращаться, — продолжал Иван Иванович. — И мы ничего не узнаем, потому что понадеялись на ваш танк и на ваших киберов. Надо было рискнуть и прорываться на турболете.
Иголочки кололи уже плечи и бедра.
— Хорошо, — сказал Полесов. — Пристегнитесь.
Иван Иванович замолчал. Физики пристегнулись к креслам широкими мягкими ремнями.
— Готовы? — спросил Полесов.
— Готовы.
Полесов выключил свет и положил ладони на рычаги управления. Глухо заворчал двигатель, танк качнулся. Что-то отвратительно захрустело под гусеницами. Впереди был плотный непроглядный туман. Быстрые иголки бегали теперь в спине. Омерзительное ощущение, не хватает воздуха. Тестудо, гудя и дрожа, становится на корму. Выше, выше. Толчок, лязгают челюсти, впереди туман. Еще выше, к самому небу. Слепая машина взбирается по склону бесконечно высокой горы, а с той стороны пропасть. А в реакторе своем рвется из магнитных цепей лиловое пламя плазмы. Сейчас... Полесов оторвался от перископа и мельком взглянул на приборы. Если показания приборов правильны, реактор тестуда через секунду взорвется. Но приборы врут. Их сбивает внешнее влияние, которые забираются под тройную шкуру высшей защиты.